Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 21 день месяца Хелет, 7522 лета, четверник, 23 июля 2014 года, среда. На связи с нами Петин Саша. Здравия тебе, Александр.
Добрый день.
И есть очень позитивная, на мой взгляд, информация, связанная с судебными делами, и не просто судебными делами, а с выигрышным судебным делом. Расскажи, меня это сейчас заинтересовало, я думаю, нашим радиослушателям тоже будет интересно.
Ну, хочу сказать так, что я, значит, живу в Республике Адыгея, в Майкопском районе, в поселке Тульском. Являюсь с 2012 года депутатом Майкопского района. И так как моя деятельность депутатская связана с тем, что приходится иногда отстаивать интересы народа, защищая их от, вот, скажем так, коррупционеров и тех людей, которые пытаются бюджет натянуть, как говорится, к себе в карман, перетянуть эти средства, то, естественно, и в связи с тем, что мое, скажем так, отношение к миру, основанное на моем понимании мира и моем мировоззрении, связанное с тем, что я все-таки приверженец ведической культуры, привело к тому, что соответствующие спецслужбы, ну, с 2006 года они пытаются каким-то образом преследовать меня. Ну и вот в этом году, 3 марта 2014 года, они возбудили административное производство якобы по факту того, что я демонстрировал и пропагандировал нацистскую символику до степени смешения путем размещения на фронтоне своего дома некой фашистской символики, схожей до степени смешения и т.д. и т.п. Каким образом это произошло? А произошло очень просто. Мой дом расположен напротив детского заведения, детский садик. И директор этого детского садика позвонила по-простому 02 и сообщила в дежурную часть о том, что на фронтоне дома, расположенном против детского садика, расположена фашистская символика. И попросила принять меры правоохранительные органы. Ну, понятно, что это был сценарий. Естественно, выдвинулись к месту происшествия, как говорится, сотрудники полиции. Они пришли, посмотрели, ну, естественно, там никакой фашистской символики не было, но у них-то задача была какая? Доказать, что это фашистская символика. И они стали подзывать к себе свидетелей, это воспитатели, сторожа детского садика, и говорить им: а ну-ка взгляните на фронтон, вы видите там фашистский знак? Они говорят: ничего не видим. Ну, хоть что-нибудь видите? Они говорят: ну, так, что-то там. Они тогда взяли фотоаппарат, там очень хорошая оптика, сфотографировали, увеличили, и прямо на фотоаппарате, на этом экране, говорят: ну, вот смотрите же, вот здесь же свастика. Они: ну, а скажите, а вот если была бы свастика, как бы вы к этому относились? Они говорят: ну, а, ну, если бы свастика, то, конечно, отрицательно. И вот эти слова ложились в протокол. Таким образом, они сняли объяснение со сторожей, с воспитателей, состряпали дело. А в это время меня сразу позвонили, я подъехал к дому, подошел и говорю: уважаемый, я же полицейский, всех знаю у нас в поселке. Я говорю: что вы здесь ходите, что нужно, может, я что-то поясню? Нет, нет, ничего не надо, у вас же тот же номер телефона. Я говорю: да, тот же. Ну и хорошо, мы вам позвоним. Ну, они, а я это время все снимал на видеокамеру. У меня есть видеосъемка, как сотрудники полиции ходили, соседи опрашивали. Они потом собрались и уехали. Звонок через час: пройдите в отделение. Я говорю: вы знаете, уважаемый, когда вы ходили из моего дома, я просил вам обратиться ко мне. Вы не захотели. Теперь, извините, я к вам не хочу ехать. На следующий день, 4 марта, я поехал, значит, в соседний город, встретился там с депутатом Государственной Думы и доложил ему о том, что вот меня депутаты района, значит, пытаются прессовать за то, что я депутат, за то, что я хотел собрать 5 марта митинг и объяснить людям, что у нас там проблемы в парламенте. А меня вот пытаются таким образом просто вывести из обоймы. Вот. И я приехал 4-го обратно, а в это время уже полиция вся местная, прокуратура уже сидят и думают, как же меня вот немножко нагнуть, как говорится, жути нагнать. Но они говорят: ну давайте приходите уже 5 марта в прокуратуру с утра, с вами поговорим. Я говорю: ну хорошо, прихожу 5-го, и мне прокуратуре говорят: дайте нам письменную расписку, что вы 5 марта сегодня 12 часов не будете проводить митинг, не будете разговаривать с народом. Я говорю: да мне митинг и так по формальным основаниям отказали, там срок неправильно я подал, не то что неправильно, а раньше времени подал, поэтому митинга не будет. Но после этого меня уже ждал сотрудник полиции на выходе из прокуратуры, который привел меня в отделение и говорит: Александр Ильич, давайте пойдемте с вами пообщаемся. Я говорю: ну пойдем. Зашел я туда, и он с меня взял объяснение: а вот скажите, что это у вас там на фронтоне было? Я говорю: да это строительная схема, рисовал на рубероиде, потом рубероид на фронтон прибил. Вот поэтому все смыло дождем, а этот вот остался чертеж, строительная схема. А, ну хорошо, снял объяснение и все. И что вы думаете, после этого сотрудники полиции взяли и направили эту фото этой строительной схемы на экспертизу. Ну и куда же они отправили? Они отправили эксперту Тугову Рамазану Галимовичу. Это тот эксперт, который Соколова Олега, моего товарища, буквально в 2011 году по такому же обвинению по этой же статье 20.3 приговорили просто тупо, а он был тогда отцом пятерых детей, сейчас у него уже семеро детей, приговорили его тупо к 10 суткам ареста с содержанием. И он сидел там с людьми, которые больны были всякими заболеваниями, ну знаете, там не самый лучший контингент в этих. Вот. И он сидел там тупо 10 суток. Ага, ну и такая по этой же статье и меня вот вроде хотят подвести. Они взяли этого эксперта Тугова, подтянули, но эксперт, естественно, сделал шикарное заключение о том, что в данном изображении, расположенном на фронтоне дома в переулке Жемчужный 1, значит, содержатся признаки нацистской символики. Ага, я, конечно, был в шоке от такого заключения. Но самое интересное другое, что, оказывается, потом эта экспертиза якобы была месяц, 5 апреля, меня вызывают, значит, и участковый говорит: Александр, зайдите в РОВД. Ну, а я постоянно туда захожу общаться, то с начальником милиции, то там по общественным делам, я же как депутат района. Ну, и захожу спокойно, и что вы думаете, этот участковый говорит: так, Александр Георгиевич, у нас тут административное дело в отношении вас, давайте-ка быстренько сейчас вот я вас обыщу, посмотрю, что у вас там в обуви, нет ли у вас там острых предметов, понятых вызвал, карманы выверните. Я говорю: слушай, Рамазан, ты что делаешь? Я депутат района, ты что мне тут как этого шмонаешь? Нет, нет, мы всех так, туда-сюда, сейчас конвой вызовем, доставим вас в суд. Я уже там поговорил, судья много вам не вынесет. Ну, короче, такое, знаете, без меня меня женили. Я в этом, я говорю, я вопросов нет, смотри мои ботинки, выворачивай мои карманы, все, достал, говорю, описывайте, пойдем в суд. Вопросов нет. Ага. Ну, а в это время со мной был Соколов Олег, я быстренько перефотографировал, у меня с собой всегда фотоаппарат, перефотографировал все материалы дела, передал ему фотоаппарат, он вышел, тут же обзвонил всех наших ребят в поселке, ну, и я пошел, а это была суббота, и я пошел, значит, в этот конвой не подошел, я Рамазану говорю: слушай, Рамазан, пошли в суд вместе, идем мы в суд, приходим в суд, а там уже человек, наверное, около 10 ребят собрались, депутаты поселка, района, ну, у всех слух пошел по деревне, Сашку судить хотят, ага. А там был дежурный судья Юрченко. Ну вот эта женщина выглянула так, глянула, видать, что толпа собирается, что Петина привели. Ну а меня-то все знают, скажут, ну этот парень просто так не сдастся. Ну она покрутилась, повертелась, говорит: оно мне надо, давайте-ка мы ему расписку дадим, пусть в понедельник приходит, и тогда будем его судить. Но она как дежурный судья поняла, что меня так просто не засадишь с первой попытки. И я, значит, дал расписку, что я явлюсь в понедельник, и ушел домой. В выходные дни я еще ребят обзвонил, говорю: так и так, ребята, давайте подтягивайтесь на 7 апреля, меня в 10 часов будет судья, будут меня судить. И подтянулось уже в зал заседания человек 30. Все наши ребята, мужики, пришли туда, судью назначили Скрябина Андрея Владимировича. Ага, ну вот судья начинает процесс. Мы заявляем множество ходатайств, а вызови свидетелей, а вызови этого специалиста Тугова. Пусть они докажут, почему полиция материалы дела сформировала ненадлежащим образом. Короче, бились-бились 7 числа. В конце концов, к концу дня этот судья говорит: ну хорошо, ваше ходатайство удовлетворяется, я вызываю специалиста Тугова. На следующий день заявляется этот специалист Тугов, он по национальности адыгеец. И вот он выходит к трибуне на заседание и говорит: вы знаете, говорит, я в этом узоре усматриваю свастику однозначно, потому что если вот эти линии убрать, а если вот здесь добавить, свастика выйдет точно. И как бы вы ее ни прятали в этих узорах, я всегда ее найду. Но это фантастика просто, вот такой специалист. И он говорит, что вы знаете, я днем и ночью сижу в интернете и как могу, так и борюсь с этими фашистами, свастиками. И вы со своей компанией и наш адрес, вы вот такие... И мы вот это слушаем, и я смотрю, просто человек болен. Как сказать, он просто заряжен на то. И человек получает, я так понимаю, удовольствие от того, что он пытается русских людей просто вылавливать, обвинять их в фашизме. И когда эти люди потом мучаются, сидят по казематам, а он спокойненько получает гранты, спокойненько зарабатывает на этом деньги, судьи ему уважительно к нему относятся, ну и у человека такое эго. А он якобы представился в суде, как он преподаватель РСГУ, там российский там государственный университет, у нас в Майкопе филиал. Ага. Но самое интересное, что когда он давал свои пояснения в суде, он не давал ни подписку о том, что он может быть привлечен к административной ответственности за дачу ложных показаний, не предъявил паспорт и ввел в суд заблуждение о том, что он работает в РСГУ. Ага. И судья хладнокровно внес его показания, и на основании этих показаний 8 апреля 2014 года вынес постановление о том, что признать меня виновным по данной статье в распространении и демонстрации нацистской символики. И назначил не арест меня там до 15 суток, эта статья предусматривает, а штраф 2000 рублей. Но вопрос-то не в штрафе, вопрос ни в чем, но получается, я виноват, получается, я экстремист, я в это время не был возле дома, я не занимался этим, а мне прям пишут постановление. В 15.45, 3 марта, демонстрировал, пропагандировал. Ну, бред, я в это время на депутатском комитете находился. Я предоставил все доказательства суду, что не был я в том месте, не было события преступления. Ну, суду это не важно, главное, что Тугов сказал. Естественно, я подал апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Адыгея. И Верховный суд, а, кстати, закончу этот эпизод 8 апреля, когда вынесли мне, значит, постановление о том, что признать меня виновным. Все, кто находились в зале заседания, громко стали кричать: «Позор, позор!» Три судебных пристава были, прижались к стенам, судья стал возмущаться: «Ну что ж это такое? Почему вы кричите?» А народ подорвало просто. Ну как это так? Ну, Сашку Петина судят. Ни за что, все меня знают. Даже пришла в суд моя нянечка, которая меня в детском саде там воспитывала. С детства меня знает. Я тут, мне 50 лет, она меня уже знает всю эту жизнь. И вдруг на ее глазах меня объявляют фашистом. Я в свое время был и член КПСС, и член Единой России 6 лет. Всегда старался как-то родине помочь. И офицеры из запаса, и вдруг меня фашистом объявляют. Дед до Кенигсберга у меня дошел. Ага. Я подаю апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Адыгея. Дело попадает, значит, судье Мейстер Веры Михайловны. Ну, вот тут как раз нам, наверное, все-таки повезло. Судья, дело в том, что в Верховном суде нас тоже знают. Ну, так получается, что мы волей-неволей там, я сам по образованию юрист, приходится защищать людей и какие-то общества за справедливость. И она, самое интересное, что она взяла и удовлетворила наше ходатайство. Если в суд первой инстанции вызвали только Тугова, но ни одного не вызвали, ни свидетеля, ни понятого, ни сотрудников полиции, то эта судья, наоборот, вызвала всех сотрудников полиции, вызвала всех свидетелей, вызвала всех понятых и вызвала, опять же, этого Тугова. И самое интересное, что там прошло несколько заседаний. Во-первых, сотрудники полиции пришли. Их объяснения в суде выглядели, ну, вообще смехотворно. В том плане, что они меня ввели не по административному делу, а оформляли на бланках уголовного производства. И судья говорит: так, извините, вы какое дело в отношении него разрабатывали, административное или уголовное? Они говорят: да какое получится, нормальный ответ. Да. Она потом говорит: ну, уважаемые сотрудники полиции, а как вы в материалы дела взяли решение 2008 года, там оно появилось? Откуда вы взяли этого специалиста Тугова, подтянули туда? Откуда в материалах дела оказались характеристики там на Соколова, Русских, Чернова, людей, которые вообще никакого отношения к данному административному делу не имеют? А у них получается как? То, что нужно, видать, кто-то им подсоветовал, то они в дело и понапихали. А то, что не нужно, там хорошие были на меня показания соседей, они вообще в дело не вложили. То есть, получается, собрали то, что нужно им. И в ходе вот этого всего административного материала получалось, что это организованная группа, которая Петин не успевает нарисовать, а они все кричат: правильно, молодец. Ну, если так вот взглянуть, да? Ну, это уже готовая экстремистская организация. Тут уже по 282-ю прям сам Бог видел их подвести, да всех по нарам запаковать. Но самое интересное было, когда вызвали свидетелей. И вот когда свидетели вызвали, которые подписывались в этих протоколах осмотра и т.д. и т.п., и вот тогда свидетели дали еще интересные показания. Судья их спрашивает: скажите, пожалуйста, это ваша подпись под протоколом там или под объяснением? Он говорит: да, моя. А вот здесь текст написан, вы можете его прокомментировать? Он говорит: текст не могу. Почему? А этого текста не было, когда я подписывал эти документы. И тут немая пауза. Мы спрашиваем: как не было? А что же вы подписали? А нам сотрудники полиции говорили так: вы его здесь внизу подпишите, ну, чтобы время не тратить, а мы потом все, что нам сказали, сами допишем. И мы, говорит, пустые листы подписывали. Ну, это вообще бомба. Мы там стояли, слушали, вот это да. Потом, значит, когда все свидетели это все рассказали, вызывают специалиста Тугова. Приходит этот Тугов и начинает опять же эту басню лить. Здесь добавить, здесь убрать, все равно свастика получится. Ну, больной на голову человек, я так понимаю. Ему фашизм везде мерещится. Ну и все-таки, получилось так, что на процессы всегда ходило не менее 10 человек у меня, ребята подтянулись. Когда в Тульске были, тульские приходили ребята, в Майкопе подтянулись городские мои товарищи, там Союза Славян. У меня было 3 защитника, это председатель Союза Славян Адыгея Нина Николаевна Коновалова, главный редактор газеты «Закубани» Владимир Иванович Каратаев, ну и мой хороший товарищ Соколов Олег Викторович, который уже по этой статье отсидел. То есть у нас богатая практика. И Владимир Иванович его по этой статье же тоже привлекает. Ну, вообще, я считаю, всех русских должны по этой статье привлекать. Я так думаю. А привлекался ли ты по этой статье? Значит, ты русский. Вот. Ну и вот, короче, когда мы вот на этом заседании были, и вот Тугова когда пригласили для опроса, А наши ребята в Майкопе уже взяли и раскопали через интернет и обнаружили, что этот человек, оказывается, не является никаким специалистом, что все заявленные его, как говорится, профессиональные качества не соответствуют действительности. Потом самое интересное, что когда мы начали повестку ему искать, кому вручить, чтобы он прибыл в суд, я сам лично пошел в этот РСГСУ, вот этот университет, а мне говорят, извините, у нас такое не работает. Я прихожу к судье, говорю, уважаемый, я не знаю, кого вы спрашивали в первую инстанцию, но в материалах дела его паспортных данных нет, прописки его нет, адреса нет, это вообще какой-то бомж, я так понимаю. И главное, его заключение было положено как в мою вину. Короче, кое-как мы нашли этого человека в Майкопе. Его квартиру 3 раза я ребят посылал. Он не выходит на улицу. Справка в официальных материалах есть, что он там не работает в этом университете. Короче, какой-то мошенник получился. И мы подали ходатайство, что раз этот человек не обладает должной специальностью, не является специалистом, ввел суд в заблуждение, просим из материалов дела все его якобы вот это заключение специалиста изъять. А также из материалов дела по ходатайственному изъять характеристики на всех моих товарищей. А также из материалов изъять материалы дела 2008 года, когда меня суд признал якобы у нас религиозная группа староверов, инглингов и т.д. и т.п. Судья удовлетворил наше ходатайство. И все эти материалы, как не относящиеся к делу, как недопустимые доказательства, изъял из материалов дела. Но так как он это дело изъял и показания Тугова, и характеристики, то дело фактически развалилось. Потому что оно и было основано только на показаниях этого горе-специалиста. В связи с чем судье нужно было выносить решение, а судья что сама не разбирается в этих всех чертежах, для нее нужен специалист. И тогда она говорит, знаете что, я, наверное, объявляю все-таки экспертизу официальную. И выносит определение, назначение экспертизы для изучения данного изображения. И направляет данную, значит, экспертизу, то есть для того, чтобы провели экспертизу, Краснодар. Ну, там есть специализированные заведения, направила туда, и они там проверили все эти, дело было им направлено со всеми фотографиями. И они выдали заключение, экспертное заключение, там профессионалы высокого класса, и они написали, что это действительно строительный чертеж, никакого отношения ни к славянским символам, ни к фашистским тем более, никаким не имеет. И на основании этого 1 июля 2014 года, значит, решением, как говорится, Верховного Суда Республики Адыгея именем Российской Федерации, Петин Александр Иванович в отношении меня было прекращено вот это административное производство. Вот и все новости. Так что маленькая победа, не сдаваться, ходить на все заседания, привлекать побольше своих товарищей, побольше защитников и отстаивать, как говорится, свою правоту. Тогда победа будет за нами. Пока так.
Понятно. Но получается следующее, что первое, что необходимо всегда делать, это проверять, кто же участвует в суде с противоположной стороны? То есть, насколько он имеет право участвовать? Потому что, насколько я понимаю, прежние все суды были провалены и проиграны, потому что этому не уделялось абсолютно никакое внимание. Это был полностью ваш просчет. И когда стоило тебе случайно зайти в этот институт или просто поинтересоваться, существует ли такой сотрудник или хотя бы специалист, которому привлекали в этом институте, то оказалось, что его этому и никто вообще никогда не видел.
Белыми нитками все шито.
Да. А теперь такой вопрос. Взамен, в ответку, что-то будет какое-то дело? Или так все и оставите?
Нет. Ну, во-первых, я считаю, что 10 суток, которые провел Олег Соколов по заключению этого Тугова, ну, это уже, я считаю... Я тогда сказал, Олег, а вот теперь я даю его тебе. Вот здесь Олег уже, как мой товарищ, я просто много занимаюсь, сейчас выборами занимаюсь, как депутат у меня много. А Олег спокойно подготовит эти заявления от моего имени, я их подпишу. И я считаю, этого специалиста Тугова надо привлекать. Мы хотим поставить, и этих сотрудников полиции также нужно привлечь. За то, что вот, это, дело в том, что все, что они говорили в судах, мы все это записывали на диктофоны. Мы имеем на это право, это разрешено законом. И вот теперь мы, как доказательную базу, мы хотим возбудить в отношении какое-то производство, чтобы сказать, ребята, извините, я на 20 процессов людей привозил, 3 защитников нанимал, времени 4 месяца отбивал, мою честь и достоинство вы порочили, как хотели. А давайте-ка за это попробуем ответить. И я считаю, что, конечно, обратку надо включить, чтобы этим людям больше неповадно было просто так идти, пальцем ткнуть, а мы за это должны по тюрьмам сидеть. Так не получится, надо давать отпор.
Очень интересно получается. Можно так подойти к любому человеку на улице. Экспертом
да.
будешь?
Да.
Это раньше. Третьим будешь? Да. Буду. Ну, давай там. Рубь с тебя, давай. Да. Будешь третьим. Вот из той же серии. То есть, надо уточнить, друзья мои, а вы, пожалуйста, будьте так любезны, скажите, по каким критериям вы выбираете экспертов? На каком основании эксперт тот или иной может участвовать в деле, и вы будете прислушиваться к тому, что он там напишет на листочке бумажки или напечатает на принтере. То есть, да. Добро, обоснуйте. И если получается, что вы привлекаете первого попавшегося человека, который к экспертизе никакого отношения не имеет, и никто ему не давал права заниматься экспертизой, то в этом случае тогда вы абсолютно некомпетентны. И, пожалуй, лучший, наверное, выход из этой ситуации, вот я поступил на месте начальника этих товарищей, это пинок в зад перед открытой широко дверью из органов, чтобы они вышли и занялись какой-нибудь более полезной работой.
Чего они делать не умеют.
Ну, это уже не твои проблемы. Суть в том, что они и здесь они себя показали как абсолютно не умеющие правильно себя вести люди. А если так, то как же можно вот в органах находиться таким людям? Ведь от любого человека на службе зависит очень и очень много. Ведь достаточно неправильно что-либо в бумажке написать, не то слово, неправильно предложение составить и потом передать это дело в суд. И окажется, что человек может оказаться на нарах абсолютно беспричинно, только из-за того, что кто-то где-то что-то не так написал или подтасовал и так далее.
Да,
то есть это
да,
очень серьезно,
да.
Все.
Это все очень
серьезно. Лучше ж пускай идут мести там улицы метлами, тут хотя бы реально какая-то будет от них польза, помощь.
Общество, да,
и польза, и помощь, и все будет хорошо, если ничего другого не умеют делать.
Но я вот как раз хочу связать, что вот это дело, оно не просто основано на том, что на моей вере там или на чем-то. Как говорится, у нас есть и статья Конституции 28 и Федеральный закон о свободе совести, где мы можем вполне не говорить, что какого-то вероисповедания, что. Ну, я это не скрываю, потому что это все нормально и все хорошо. Но это говорит о том, что как только я занялся политической деятельностью, как только я начал чуть-чуть использовать свое право, что я народный избранник, что люди мне доверили хоть что-то, тут, конечно, они все накинулись. И я хочу сказать, что в моем деле белыми нитками там проходит такое понятие, как отдел Э, отдел по борьбе с экстремизмом. Дело в том, что на процессе вот этот специалист Тугов проговорился очень интересную фразу, что я еще до этого дела подъезжал к дому Петина с сотрудниками отдела Э и разглядывал это дело. То есть они планировали эту акцию заранее, до этого звонка директрисы. Тогда все это складывается в единую цепочку. Была разработана операция и расставлены роли. Директриса звонит, дает команду, чтобы всех этих воспитателей опросили. Сотрудники полиции, невзирая ни на что, все это формируют и т.д. и т.п. То есть это был полностью сценарий. И вот такую сложную машину остановить и включить обратку, ну я не знаю, тут только помощь богов, наверное, помогла, и немножко нашего усердия.
Потому что это... А вот теперь же можно поинтересоваться у директрисы, что явилось причиной этого звонка и вообще был ли этот звонок? И ведь еще существует же сейчас у оперативников, которые, ну не у оперативников, а отдел, который принимает заявки от населения, там же скорее всего должен стоять какое-то записывающее устройство.
Нет, там все записано, все это суду было предъявлено полностью от первого до последнего слова, это все в протокол легло, но сама она на суд не явилась. Сама директриса. И когда Олег Соколов пришел к ней домой и говорит, извините, пожалуйста, вот вам повесточка официальная, придите на суд. И она ему сказала, извините, никогда я в суд не пойду, потому что я никогда в суд не буду. Мое дело позвонить и все, пусть они сами разбираются с ними. А вот эти сотрудники полиции, которые заставляли людей расписывать в чистых листах бумаги, всех этих воспитателей, сторожей, они как раз ему говорили, вы не переживайте. Никаких разбирательств не будет, никто вас никуда вызывать не будет. Мы этого Петина быстренько закроем. И люди спокойно, обратите внимание, 21 век, 2014 год, спокойно подписывались под чужой судьбой. Вот это самое интересное, это куда мы идем. Когда приходят, говорят, подпишись, и будет что с ним, то и будет.
А среди этих подписантов случайно нет твоих каких-то недоброжелателей?
Нет, вот в том-то и дело, что эти обыкновенные люди, это воспитатели, там нянечки, которые на этой за маленькую зарплату работают с детьми. И естественно, они не могли отказаться от этого, иначе бы завтра они не вышли на работу. Это административный ресурс работал.
То есть, получается, их поставили прямо или косвенно перед выбором. Или ты ставишь здесь галочку, или ты завтра выходишь за дверь.
Да. Да, они это прекрасно, ну когда сотрудник полиции, они же верят, это же человек с кокардой пришел, он же не может врать, он же не может фальсифицировать факты, ведь наше сознание воспитано как? Мы же верим нашему дядя Степа милиционер, он же хороший.
Ну не любой человек с кока Ирдой. Он оказывается не любой человек, да, хороший дядя Степа. Еще и бывает и оборотень в погонах.
Ага, добавить, знаешь, ну, мое дело вроде как немножко я рассказал, а вот хочу еще добавить один маленький материал. Недавно буквально мне позвонили из города Армавира. Позвонили тоже люди, скажем так, нашего понимания, и просто мои данные есть в интернете, позвонили и сказали: «Саша, помоги, у нас тут одну женщину прессуют». Я говорю: «А что случилось?» «Да вот давай свяжись с ней». Ну, быстренько по электронке связались, и вы знаете, какая история. Оказывается, есть у нас такой знаменитый Бугашев Халид. Знаете его, да?
Ой, ну кто ж не знает его? Ну что, это уже притча во языцах. Это что, это самый... Ну, Дед Мороз, наверное, только впереди него по популярности.
Кстати, я с ним лично судился, может, многие не знают. Я на него в суд подавал и судился с ним. В 2008 или 2009 году я его там в судах таскал. Но дело не в этом. И вот эту женщину, значит, получается так, она в свое время там организовала какую-то группу здоровья несколько лет назад. Ну, как люди занимаются там дыханием, мыханием, там то-сюда. Ну, а там, где собирается больше трех, спецслужбы сразу возбуждаются и думают: ага, значит, затеяли что-то недоброе. Ну, естественно, заслали туда агентика, шнырей-то много. И этот агентик быстренько там походил и доносы понаписал, и говорит: вы знаете, они там что-то сказали про слово «веды», и: о, ну это уже все, экстремистская группа. Быстренько по всем этим женщинам пробежались, у всех обыски понаделали. Ну, естественно, у человека всегда можно кое-что изъять. Ну, изъяли, естественно, ничего экстремистского не изъяли, но что-то у них попохватали. Ну, естественно, и запугали их. Потом это дело, естественно, развалилось, там не за что было привлекать, ну и легло где-то в архив. И вот буквально где-то недели три назад к этой женщине подходит сосед, тоже сотрудник, и говорит: вы знаете, вам надо пойти в Следственный комитет. Она говорит: зачем? Ну, вы знаете, вам нужно туда пойти, дать показания, что вы являетесь руководителем экстремистской организации. Она говорит: как, а ей 65 лет. Она говорит: какой экстремизм? Она не знает слова «экстремистская организация». У нее дети, внуки, своя жизнь. Она вообще не понимает, что такое экстремизм. Они говорят: ну вы знаете, нам же нужно, начальство требует, то дело какое-то неудачное было. А вы сейчас пойдете, явку с повинной напишите, а так как дело за давностью, мы вам все это дело прикроем, нам погоны, вам вроде ну-ну-ну, все разбежимся, все довольны. А иначе, и угрожают ей. Ну и хорошо, что эта женщина хоть имеет друзей. Вот этот друг мне позвонил с Армавира. Меня-то знает более-менее тут в Краснодарском крае, в Адыгее. И я вот связался с ней. И я говорю: уважаемая, никуда не ходи. Кто на тебе? И она мне быстренько по электронке все эти материалы скидывает. Мы бы, естественно, обжаловали в прокуратуру, в Следственный комитет. Сейчас написали на начальника управления Следственного комитета Краснодарского края. И вот эти все их запугивания, все эти телефонные угрозы. Это говорит о чем? Что они сейчас... пытаются что делать? Они просто берут людям и разводят их. Вот иди подпиши бумажечку, а мы тебе это, ну, амнистируем сразу, под амнистию тебя подведем, под что. И вот женщина 65 лет чуть добровольно не пошла, и она даже, один раз я ей звоню, она говорит: Саш, ну я не знаю, может мне правда пойти подписать, уж у меня сердце не выдерживает, такое давление на меня, мне постоянно звонят, угрожают. И вот я хочу всем сказать, если вам звонят сотрудники правоохранительных органов, Следственного комитета, ФСБ, кого бы ни было, никого не слушайте, не вздумайте ничего никогда подписывать. Эти негодяи на нашем, как говорится, горе себе будут погоны зарабатывать. Не вздумайте. Вот мой совет. Вот реальные события. Сейчас вот только сидел, от нее документы читал. И я всегда говорю: что бы ни случилось, где бы я ни был, звоните, вместе надо отбиваться от них. Вот такая ситуация сейчас.
То есть, другими словами, пока не будет официальной бумаги, да, которая приглашает, да, или предписывает явиться куда-либо по определенному адресу, когда в этой бумаге должна быть официальная подпись лица уполномоченного,
конечно, выписывать, и обязательно должно быть печать. Указано, в рамках какого дела и по какому вопросу, и в каком качестве вас вызывают.
Да, вот пока вот этого всего, конечно, у вас всех перечисленных пунктов не будет.
Беседы. Не надо никаких бесед. Не хочу я с вами беседовать. Это не ходит в планы моей жизни. Беседовать с вами. Возбудили производство? Пожалуйста, вот в рамках данного производства определите мой статус. Определили мой статус? Вот тогда пишите официально мне повестку. На основании этого вызываем вас в качестве того-то. И тогда я буду знать, куда меня вызывают. По какому вопросу? И тогда я возьму с собой 4 адвоката. И пойду, и тебя следак, там же и порву в твоем же кабинете.
Это хорошая инструкция, потому что часто бывает, берут просто на понт. Да. Если мы берем вот такую вот жаргонную формулировку, да, есть такой понт, то есть раздается звонок.
Да,
звонок.
Да.
И в ваш телефон, и ваш телефон говорит какой-то незнакомый голос. Я там капитан Пупкин, к примеру, поступила жалоба о том, что с вашего телефона ведется какая-то там пропагандистская деятельность экстремистского толка, ну, там, условно, там, что-нибудь такое. Да, да, да. И вы должны явиться туда-то, туда-то, тогда-то, тогда-то.
К следователю такому-то, и все.
Да, люди начинают дергаться, начинают переживать. Причем стоит задать этому человеку встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а кому вы звоните? Вы фамилию, имя, отчество для начала назовите, кому вы звоните. То есть вы представились, но вы же должны знать, кому вы звоните. Как правило, большинство вот этих всех разговоров заканчивается на этом. То есть в большинстве случаев телефон, они даже не знают, кто, на кого зарегистрирован телефон. То есть вот даже до элементарных таких вещей.
А во-вторых, понятия УПК нет понятия телефонный вызов.
Уважаю. Да. Вот сейчас я закончу. Да. Но стоит вам только явиться туда, это означает, что вы косвенно подписались под обвинением, которое вам по телефону кто-то сказал. Этот телефонный разговор мог был записан, и тогда вы попадаете косвенно в подозреваемые. И в этом случае вам уже могут сказать: ну вот, вы же к нам явились. Давайте мы пишем дело. И с вами будут разговаривать, и будет протокол сам собой писаться. Все ваши слова будут записываться. А дальше следующее, что делают? Предлагают вам под бумажкой расписаться. И после долгих разговоров со следователем, с каким-нибудь, или опером, как правило, многие люди начинают тусить и начинают бояться, и подписываются под бумагой. Тем самым они уже письменно подтверждают, что так или иначе они к этому привязаны делу. А вот дальше начинается уже дело раскрутки. Там появляются какие-то свидетели, появляются еще что-то, какие-то улики непонятные, отпечатки пальцев, которые они с этой же ручки могут взять, которые вы брали в руки, чтобы расписаться. Здесь вы попадаете уже на полную программу, и без адвоката, и, как говорится в христианстве, «Господи, спаси», уже или, Господи, прости, не обойдешься. Поэтому не доходите до этих тонкостей. Обрывайте все контакты, и если вы знаете, что вы не экстремист, если знаете, что вы порядочный человек, обрывайте сразу же. И без каких-то официальных бумаг вообще дел каких-либо не заводите. Это вот моя точка зрения. Теперь, пожалуйста, от себя.
Ну да, я хочу сказать, что вот как-то были времена, когда на рынках, на вокзалах сидели наперсточки, да, и говорили, вот под каким наперстком шарить, да? И все думали, что под правым, левым или посредине, на самом деле он между пальцев. Так вот эти ребята сейчас работают по принципам наперсточников. Они берут просто любое дело и начинают из ничего. И когда ты на бумагу положишь 1, 2, 3 листа слов понапишешь, не дай бог напишешь, с моих слов подписано верно мною, прочитано, то они из этих всех слов обязательно найдут пару слов, которые ты просто не понимаешь, как из них можно выкрутить дело. Я на этом уже натолкался, я уже понимаю, как они могут из одного слова вывернуть все наизнанку. Вот и все. Поэтому не надо туда ходить без повестки. Пока официальной повестки нет, без адвоката туда вообще не ходите. Не ходите. Адвокаты, конечно, все полусистемные, даже системные, давайте проще так скажем. Поэтому, если вы живете в каком-то населенном пункте, в каком-то поселке, в каком-то городе, всегда объединяйтесь в каком плане. У вас должен быть свой, пусть даже не имея статуса адвоката, но пускай это будет хотя бы человек с юридическим образованием, с минимальным хотя бы, который должен прийти с вами и сказать: это доверенное лицо, вот вы гражданин Российской Федерации, вот третья статья Конституции, вы единственный источник власти. Вы пришли в орган, который вы накормили, напоили, дали ему погоны, пистолет, в туалет ему туалетную бумагу положили, и он должен защищать ваши права. И вы приходите со своим представителем, говорите: вот человек грамотный, он мне поможет с вами общаться, если у вас нет хорошего денег на адвоката даже. Вот только в этом случае можно ходить. Никогда по одному не ходите. Вот это мой совет.
Я смотрю, здесь появляется у нас в чате вопрос. Владимир из Киева хочет нам присоединиться. Пожалуйста, Владимир, если у тебя вопрос еще остался, то присоединяйся, задавай.
Да, всем здравия, вопрос остался. Поскольку я как бы житель Украины, вот, и с украинской стороны взгляд немножко, у нас сейчас есть такая тенденция среди последователей там, вот, ведической культуры или там, древней там, славянской культуры, культуры предков, что Россия это своего рода, Российская Федерация, в смысле как государство, это своего рода вот, буквально земля обетованная для возрождения славянской культуры. Ну, если верить многочисленным заявлениям президента, вот, всякого рода национально-освободительных движений, депутатов Единой России типа Федорова и так далее, которым пестрит там весь интернет. И особенно на фоне событий, которые сейчас происходят в Украине, потому что тут уже не до возрождения культуры, тут просто война, вот, истребление идет. И вот хотелось бы спросить, а насколько частые эпизоды, подобные тому, что вот Александр рассказал, я знаю, что у него есть богатый опыт, и он сегодня это упоминал, взаимодействие с органами власти, типа МВД, прокуратуры и так далее. То есть, насколько это распространено, обвинять людей по надуманным обвинениям в экстремизме, из строительных чертежей высматривать свастики, ну и так далее.
Ну, я хочу ответить, что если не ходить далеко, взять хотя бы нашего Адыгея и Краснодарский край, просто Адыгея находится в середине Краснодарского края территориально, то я хочу сказать, что по тем делам, которые у нас происходят на нашей территории, ну, взять, вот, допустим, дело Трехлебовой Глобы, ну, это наши соседи, там 80 километров поселок Мизмай, но а Глоба, он в Краснодаре, тут рядышком тоже 100 километров. Ну, вот взять хотя бы этот эпизод, там вообще все на мыльном пузыре все сделано, и они... У вас же вот на сайте оно висит, да, по делу, я смотрел, там это Игорь Глоба давал комментарий, да? Недавно буквально,
Алексей. Да, было дело.
Да. Вот я что хочу сказать. Я же как раз по этому уголовному делу иду свидетелем у них, у Трехлебовой Глобы. Это дело на пустом месте просто. А почему? Потому что иногда простые слова этих людей, вот, допустим, Алексея Васильевича, допустим, или Игоря, которые проводят всего лишь какие-то разговоры с людьми, там, рассказывают о нашей истории, наш. Вот то, что мы даже, может, сейчас даже на радио делаем, рассказываем, как жили наши предки, что они делали, что хорошо, что плохо. Это власти невозможно. И поэтому, я так понимаю, идет такая простая команда. Под любым предлогом этих людей, которые не живут как все, не смотрят этот телевизор, не становятся вот этими, не смотрят в этот зомбоящик, придумать и наказать. И все. И вот 20.3, 280, 282 статья Уголовного кодекса, это наши статьи. И это делается... Вот у нас только в Майкопском районе и городе Майкопе по вот этим статьям привлекают каждого второго, вот у нас из тех, которые более-менее шевелятся. Я хочу даже сказать второе, что многие людей, вот их же там тащат, запугивают, и, как сказать, и многие из них становятся осведомителями этих органов. И вот это еще более опаснее. Вот я приведу еще один маленький пример. Недавно я встретился с одним человеком. А этот человек совсем другой, религии, совсем другой национальности. И его по своим каналам тоже попытаются эти спецслужбы, как говорится, нагнуть и попрессовать. И вот они его прессуют, потом не выдерживают и говорят: «Слушай, ну ты же Петина знаешь?» Он говорит: «Ну знаю». «Да ты же понимаешь, Петин-то смотри, какой националист. Он же только любит, чтобы вот ихнее было все хорошее, только белый цвет кожи был». Ну они вот наговаривают такой бред собачий. А этот человек сидит и говорит: «Вы знаете что? Я не знаю, кого он там, кому как относится, но я его знаю лично, говорит. И я ни разу от Петина не слышал, чтобы он кому-то пренебрежительно относился, чтобы он кому-то плохо рассказал, как у них зубы заскрипели». А буквально дня 4 назад, вот перед отъездом сюда, в Москву, вызвали Владимира Ивановича Каратаева, это главный редактор газеты «Закубани». Я думаю, следующий эфир мы сделаем, он расскажет о себе более подробно. Но я сейчас анонсом расскажу немножко. Дело в том, что у нас там в Адыгее очень большая коррупция в высших эшелонах власти. Ну и вот люди пытаются каким-то образом достучаться до президента Путина, подписывают коллективное обращение, то есть пытаются занять какую-то активную жизненную позицию. Ну и Владимир Иванович подписался, значит, от там, Союза Славян или от газеты «Закубани» под одной из петиций, что с просьбой, чтобы комиссия приехала, разобралась на местах и т.д. и т.п. Ну естественно, что это письмо с Москвы спускается в Адыгею, а Адыгеи все эти правоохранительные органы начинают вызывать на допрос. И вот вызывают Владимира Ивановича почему-то в отдел по борьбе с экстремизмом. То есть, если человек обращается к Путину, он уже экстремист. Вот вызывает Владимира Ивановича и говорят: «Так, Владимир Иванович, а ну-ка давайте нам пояснение, ваша печать», он говорит, «наша, ваша подпись, ваша, а ну-ка расскажите», он говорит, «а больше я вам ничего не расскажу. Я вам подтвердил, что действительно наша печать и подпись, а остальную 51-я статья кругом Конституции и шагом марш, больше отвечать ничего не буду». Они-то: «Ну давайте без протокола тогда. Вот смотрите, у вас там ваш друг Петин». Он говорит: «Ну и что, что Петин? Он предал своих славянских богов и предков. Вот видите, отказался же от этой рисунка на фронтоне дома». А Владимир Иванович, он тоже калач тертый, он говорит: «Вы знаете, уважаемый, вы ему что навешивали? Фашистскую символику. Так вот он фашистскую символику вам развернул и в обратку включил. Но там не было ни славянских символов, ни каких-то этих. Поэтому, извините, обвинение не к нему». Это говорит о том, что у них аж зубы скрипят. Так им хочется нас унизить, так им хочется... Вот им ли рассуждать о наших богах и предках? С ихним менталитетом. Поэтому, вот видите, на всех уровнях они, что моего товарища там одного спрашивали, что Владимира Ивановича, вот они сидят, спят и видят, как же нас укусить поглубже, как же нас заставить, чтобы мы согнулись и больше никогда не поднимали никакие вопросы. Тем более не выступали ни на каких радио и не освещали эти события. Я вообще считаю, самая основная задача – это сломать дух. Как только дух сломается, вот эта жизненная энергия, что мы хотим жить, мы не хотим сламливаться под эту систему. Вот их основная задача. А все остальное, запугивание, прессование, вот это в камеры, это уже детали. А самое главное, чтобы дух, чтобы мы отказались. Вот мое мнение.
Благодарю, Александр. Это, ну, я специально спрашивал для украинской аудитории. То есть явление достаточно распространенное. Да. Я вот же помню, ты рассказывал на одном из эфиров, как у тебя был один из, я так понимаю, тоже многочисленных обысков, и когда сотрудники УБОП или Центра Э, или кто там был, просто видят, что там лежит компакт-диск, и на нем написано то ли Русь, то ли русская. Да. Это сразу все, это экстремизм. Равно Русь, равно экстремизм в России.
Сразу. Да. Да.
То есть действует...
Для них это... Да, для них песни на русском языке, песни со словом славянский, но это, для них это вот как красная тряпка для быка, к сожалению.
При этом на словах декларируется совершенно другое о том, что будет возрождаться русская культура, славянская культура и так далее. Что броня крепкая, танки наши быстрые, Русь поднимается с колен, земли объединяются, ну и так далее.
Ну а как вот последние события с фильмами Стрижака? Ну что плохого сделали фильмы «Игры богов»? Вот так вот если разобраться. Я лично знаком с этим Сергеем Стрижаком, он приезжал, с фильмы свои показывал по России, турне у него было, он же гражданин Украины. И я с удовольствием смотрел эти фильмы. И вдруг сейчас запрещают все сразу фильмы. Я знаю, как бились в этих судах, как он... Ну это весь процесс вы все знаете. О чем можно говорить? Какое возрождение? Они наоборот прессуют. Как они прессуют Александра Киневича в Омске, если так двумя словами сказать. Что они к нему пристали? За то, что он говорит хорошие вещи. И все хуже, и хуже, и хуже. Алексея Трухлебова нападают ни за что. Нас там пытаются подтягивать. Ну, это все компонентно одной цепи. Как увидели, что человек чуть-чуть два слова связал, да еще и сказал, я хочу быть русским. Все, для них это уже все, запрессовать его. Вот мое мнение.
Благодарю за ответ.
В общем, действие пятой колонны налицо, только вопрос, кто входит в эту пятую колонну, да? И кто эту пятую колонну, самое главное, здесь в России спонсирует, и кто ее активирует и направляет. Да. Вот этот вопрос остается открытый, потому что сейчас кого не спроси, все про пятую колонну говорят. Вот все не говорят, даже кричат, лови, бей, там, хватай. Ну, как вот не посмотришь, везде пятая колонна. Везде, с самого низа до самого верха. И как ее вычислять, и кому жаловаться?
Да жаловаться. Мне нравится, как и Стархов говорит всегда, забудьте, что надо кому-то жаловаться. Кроме нас мы никому не нужны. Надо надеяться только на себя. Вот я 4 марта ходил в Москве на русском марше, в его колонне. Мне понравилось ходить. Он спорит даже с теми, кто в колонне идет. Он останавливается, у него такой мегафон. Ты почему такой призыв говоришь? Зачем? Только мы, только народ, только нам самим надо. Вот мне его позиция очень нравится. Действительно, надеяться не на кого. А экстремисты, я вам скажу, кто экстремисты. Экстремисты – это те, которые разжигают национальную Русь. И вот когда моего товарища спрашивали, а ты знаешь, что Петин ненавидит всех нерусских? Вот это и есть экстремист. Вот этот сотрудник отдела Э – первый экстремист, который между нами пытается клинья забивать. Вот кто экстремисты. Кто пытается 65-летнюю признаться женщину в том, что она руководитель экстремистской организации. Вот кто подрывает устои нашего государства. Веру людей в того, что у нас должны быть правоохранительные органы. Вот этих людей в первую очередь нужно привлекать. Этого же Бгуашева, который над беременными женщинами издевается. Наручниками крутит перед беременными. Который электрошокерами бьет людей и заставляет их давать признательные показания. Запугивает детей. Вот это, я ему в глаза говорил, этому Бугашеву, во время обыска. Я говорю, я все помню, у нас у русских есть обычай. Мы все забываем, но фамилии, адреса почему-то записываем.
Да, здесь налицо, ты говорил, когда общались с твоим знакомым, налицо подмена понятий. То есть ему говорят, ну он же отказался от своих русских богов. Хотя правильно сказал Каратаев, что от каких русских богов он отказался? Ему же дело-то шили не по русским богам, по свастике. Очень правильный выход. И я бы, вот, например, может быть, даже и растерялся, если бы мне так и задали вопрос. Я, может, стопорно я бы напал, потому что я понимаю, что это гнусная ложь, но что ответить? А тут, видимо, Владимир Иванович, он такой тертый калач уже.
Конечно,
и за слово в карман-то не лезет. Он понимает прекрасно, что здесь идет просто игра на подмене понятий. И вот если мы будем так ориентироваться и понимать, что нас все время ловят на подмене понятий. Нам, мы расписываемся за одно, а на самом деле там написано другое. Нам говорят одно, мы понимаем это так, а на самом деле на суде они говорят, а мы имели в виду другое. И когда допрашивают кого-то, то начинают давить совершенно на какие-то вещи, которые у нас, может быть, в голове-то не укладываются, как же такое может быть. А когда начинаешь разбираться, понимаешь, что это просто обыкновенная подмена понятий и очередные понты и разводилово.
Конечно. Я вот хочу про Владимира Ивановича два слова еще добавить. Вот Владимир Иванович, когда его привлекали по уголовной статье, это было, по-моему, в 2008 году, мы тут уже, знаете как, экстремисты со стажем. Вот тогда мы собирали в Республике Адыгея 7-й внеочередной съезд Союза Славян Адыгея с одной повесткой дня, с одним вопросом: защита главного редактора газеты «Закубани». Мы тогда собрались со всей Адыгеей. Мы целый кинотеатр, отцепили все это, собрали все русские люди. Мы вызвали туда премьер-министра Адыгеи, мы вызвали туда министра. И мы все ему в глаза сказали: вы за что его прессуете? А его прессовали всего лишь за то, что он в газете «Закубани» опубликовал стихотворение русского человека «Быть русским», которое давно вышло. Это он его всего лишь сказал: какой хороший, давайте и мы его прочитаем. Его за это возбудили дело. Так вот, его судили сколько, сколько преследований было. И вот он, мы бились во всех инстанциях, и Владимир Иванович, значит, направил в Страсбург, мы с ним вместе ходили там, и конверты эти отправляли, жалобу. И, ну, там же, знаете, долго рассматривается. И вот недавно к нему пришел ответ Страсбургского суда о том, что его, значит, там есть такая русская группа Страсбургского суда, это по правам человека, и что рассмотрели материалы, которые он направил, и признали, что действительно Владимира Ивановича незаконно преследовали, нарушены были его права как гражданина. У нас же есть Международная конвенция прав человека. И они сейчас направили эти материалы суда к нам в Россию для того, чтобы определить сумму, которую удовлетворить Владимира Ивановича, скомпенсировать его материальные и моральные издержки. Но я думаю, Владимир Иванович сам более подробно расскажет об этом. Но я хочу сказать, что и вот эта новость, она очень позитивная, что надо иногда 6 лет биться за то, чтобы доказать правду. Надо собирать сотни людей, печатать в газетах, выходить с интервью и отстаивать свое имя. Потому что для них самое главное – закидать нас грязью. Мне недавно один человек сказал хорошую фразу: если фонариком светить на грязь, и сколько бы грязи ни кидали, все равно свет будет светить. Вот сколько бы они ни кидали грязи на нас, наш свет все равно сильнее. Пока все.
Понятно. Ну, естественно, наверное, выражу точку зрения всех наших радиослушателей или хотя бы большинства из них. Если задам тебе вопрос как свидетелю по делу Трехлебова и Глоба, что, может быть, есть у тебя сказать по этому делу? Если, конечно, есть такая возможность и ничем не навредишь.
Не, ну я хочу сказать, что я просто живу рядом с ними. И вот вы на сайте, Игорь, я просто не слушал еще репортаж, ребята слушали, немножко рассказывали. Я видел, что там и большие обращения они подготовили, там во все инстанции. Там, если первое отвергнут, второе, я как юрист просто быстренько пробежал. Но хочу сказать следующее, что насколько я понимаю в их деле, там идет полностью, ну как вам сказать, команда сверху. Под любым предлогом дела продолжать. Все вот эти, у них же там хороший защитник, он пишет, он даже в суд подавал на этого следователя за то, что фальсифицировал, там что-то подделывал, но идет жесткая команда, дело продолжать, ведь самое главное для них дело продолжать, нагнетать обстановку, все их ходатайства, все жалобы, там он, по-моему, 60-х подавал, там все отвергаются до единого, даже одно не удовлетворяет. Вот по сравнению с этим мое дело, когда мои ходатайства были удовлетворены, ну это просто что-то нонсенс какой-то, а по его делу гораздо жестче. Видимо, я не настолько еще насолил им, что мое дело прошло. Но, а вот, допустим, Алексей Васильевич с Игорем, они уже, для них они уже как сказать, я не знаю, как бельмо в глазу. Они уже не хотят их отпускать. И поэтому тут зависит только от стойкости их. И то, что вот он выходил, Игорь, к вам в эфир и все это рассказывал, и то, что они готовят эти постановления, это говорит о том, что ребята не сломались, ребята работают, ребята, надо их поддерживать в этом плане. Поэтому только в этом плане я хочу сказать. Но пока, насколько я знаю, они все на свободе, все нормально. Вот если когда их закрыли, вот это была беда, конечно. А пока они на свободе, еще вот это нормально. Так что еще жить будем. Пока так.
В одном из эфиров Игорь сказал, что такую фразу сказал про Васильевича, что он находится в нигде и в никуда, то есть в непонятном месте. Понятно, что на свободе, но никто не знает, где он находится.
Ну да.
Вот, то есть реально, насколько я понимаю, никаких связей, контактов сейчас с Алексеем Васильевичем не поддерживается.
Ну да, но мы знаем, что он жив-здоров. Это уже важно.
Да, то есть весточки из ниоткуда, из никуда все равно доходят.
Не то, что весточки, мы просто знаем, что все хорошо. Потому что если было бы плохо, сразу бы колокольчик зазвенел.
Угу. То есть здесь обратный показатель. Если нет ничего плохого, значит уже хорошо.
Да.
Ясно. Ну что ж, хорошо. Я рад, что мы пообщались. Очень позитивную информацию ты донес до наших радиослушателей. Искренне рад за такой успех и твой, и Каратаева. И надеюсь, что с ним, с Владимиром Ивановичем, будет в ближайшее время тоже эфир, где он поделится своими уже соображениями, своим взглядом на жизнь и на то дело, которое ему удалось успешно завершить.
Кстати, у него дело по такой же статье, как у Алексея Васильевича, уголовное.
Ну вот, может быть, и здесь будут какие-то моменты раскрыты, которые в дальнейшем помогут и Алексею Васильевичу тоже. И Игорю победить недругов, раздолбить очередных представителей пятой колонны. Вот мы теперь так это приняли на вооружение. Это пятая колонна, очень классное такое слово. Теперь будем копаться, разбираться, откуда у этой пятой колонны ноги растут и чей перст и куда управляет, откуда и куда управляет.
А вот сейчас, Алексей, ко мне пришла электронная почта. Помните, я вам рассказывал про этого? Про женщину с Армавира.
Да.
Вот только что пришла мне от нее сообщение, сейчас даже в прямом эфире вам ее зачитаю. Так, добрый вечер. Сегодня Дмитрий Зузель приехал к моей сестре, задавал вопросы, пригласил к следователю на 10 часов в пятницу. Сказал, что у меня нашли экстремистскую литературу, показал список тех, кто якобы входил в нашу организацию, и что четверых якобы уже опросили. Взял телефон сестры, как им действовать? Я сказала, чтобы никуда не ходили. С уважением. Вот видите, вот она оперативно. 23:33 мне сейчас скинули. Вот жизнь идет, мы в эфире, а тут, пожалуйста, уже они долбятся.
Ну что ж, главное, чтобы не опускали рук, конечно, и не велись на те провокации, о которых мы говорили сейчас.
Да.
Ладно, желаю через тебя ей успеха, потому что то, что делается, скажем так, на фронте каждого человека, в частности, это все равно борьба на общем фронте. Борьба с неправдой, борьба с кривдой, борьба с обманом, с ложью, со всеми этими подтасовками. В общем, борьба со всей чернотой, которая нас пытается все время одолевать и пытается нас все время принижать, унижать и заставляет быть нелюдями. И когда мы остаемся человеком с большой буквы, вот тогда мы и побеждаем. Это вот, как показывает практика, самое главное всегда быть спокойным и уверенным в своих силах и знать, что если ты не делал никакой кривды, то в этом случае ты всегда находишься на стороне богов. А где боги, там и правда. А где правда, там и сила.
Конечно.
Вот как-то так.
Когда Алексей Васильевич всегда говорит, в чем мы сомневаемся, вы посмотрите, кто у нас за спиной. Да там наши боги стоят, что нам переживать-то?
Хорошо. Владимир, есть какие-то еще у тебя вопросы, может быть, или дополнения?
Да нет, особо вопросов нет. Благодарю за эфир, за позитивную действительно информацию. И могу только пожелать всяческих успехов тем, у кого дела еще не завершились и находятся в производстве.
Чтобы удачно. Хорошее пожелание.
А я хочу сказать всем слушателям радио «Славянский мир» о том, что вы не закрывайтесь. Если с вами что-то происходит, выходите, есть контакты, как связаться, организовывайте, не стесняйтесь, всегда открывайтесь, потому что они боятся света. Как только вы будете называть их фамилии, там, Гуашев Халид, такой-то, там, это отдел там, Хреньков, такой-то, называйте их фамилии. Пусть народ знает, кто русских людей пытается облить грязью. И пусть они знают, что они же все наши эфиры слушают, и вы не поверите. Вот все, что мы в эфирах говорим, все репортажи, знаете, как они просматривают? Вот это счастье.
Понятно. Ну что ж, передаем тогда привет тем, кто нас сегодня слушал. И не только нашим постоянным радиослушателям, которые являются сторонниками, интересующимися с позитивной точки зрения, но также и тем, кто интересуется по долгу службы, и просто интересующимся людям, которые потом Может быть, попытаются сделать на этом какой-то бизнес, может быть, попытаются сделать какой-то там карьерный рост. Ну, что ж, у каждого свои интересы, и каждому будет воздано по их заслугам, по их желаниям. Ну, как вот, как живете, так и будете потом существовать. Я не судья, я думаю, что здесь судей в эфире у нас нет, но существуют некие силы более могущественные, чем мы все вместе взятые, и так случается, что вот они все время следят, они все время наблюдают, они все время вмешиваются. И если у человека нет понятия об этом, то наказание, как правило, оно случается очень такое внезапное и очень неприятное. Вот. А если человек вообще-то живет по совести, ну, о каком наказании тогда может идти речь? Наказывают, как правило, глупых детишек, которые что-либо творят, не понимая сами. Вот да, таким людям наказание... Они идут, может быть, в дальнейшем в пользу когда-нибудь там. А люди, которые, человек, которые живут по совести, ну, о каком наказании может быть речь? Ну что ж, давай сегодня завершать сегодняшний наш эфир. Давай подведем итоги. Итак, ты дал очень интересную и полезную информацию всем нашим радиослушателям о том, как себя вести. В том случае, если вдруг начинают на вас наседать, каждый должен понимать элементарные вещи, что без каких-то официальных бумаг не надо вообще обращать внимание на то, что происходит, и вестись на какие-то там предложения, пойти что-либо подписать или прийти на какое-либо собеседование. Если вдруг вам приходит официальная бумага, то лучше всего брать в помощники себе человека, который знаком с кодексом, который знаком с законом, у которого есть какое-то или юридическое образование, или человек, который занимается этими вопросами с юридической точки зрения. И вот только тогда можно идти навстречу, если вы удостоверитесь, что бумага официальная, что есть подпись того, кто ее выписал, что есть уведомление, на каком основании вы привлекаетесь или вызываетесь куда-либо и так далее и тому подобное. Вот без этих...
В каком качестве?
Да, и в каком качестве. Вот без этих всех моментов никуда идти не надо. И вступать в разговоры, переговоры тоже не надо, потому что, как правило, большинство случаев, когда заводятся вот такие дурацкие дела, это те случаи, когда человек сам начинает что-либо рассказывать. Вот как только вы начали что-либо рассказывать, дело начинает писаться. До тех пор, пока вы ничего не рассказываете, опираясь на статью, что вы не имеете права давать показания против себя, вот, то в этом случае никакое дело не сварганится, никакое дело не состряпается. И вы останетесь... при своем, а тот, кто пытается, останется тоже при своем. Вот как-то так.
Да, и еще маленький совет, если вы идете на любые, значит, опрос или допрос, без диктофона вообще не ходите.
Тоже правильно. Диктофон такая штука, что он записывает все подряд, и все, и потом это может пригодиться везде. Ну что ж, давайте тогда я уже буду заканчивать эфир. Сегодня у нас был 21 день месяца Хейлет 7522 лета, четверник, 23 июля по современному стилю 2014 года, среда. Мы общались с Петином Александром, он рассказал о очень интересном моменте, о том, что удалось выиграть наконец-то дело. Берите на вооружение этот опыт. Прощаюсь со всеми с вами, желаю всего самого доброго. С вами было Народное радио «Славянский мир». До новых встреч, услышимся. Добра.